Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня мы путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы в месте под названием Остров. Оно совсем рядом с Москвой. Чтобы сюда попасть, мы на 367-м автобусе от Домодедова доезжаем до одноименной остановки и оказываемся в селе Остров. Идем смотреть, что же тут есть.
Да, дорогие, а здесь, конечно, совершенно необыкновенной красоты церковь Преображения Господня, которую мы с вами могли увидеть еще и раньше, подъезжая к селу Остров издалека, особенно если вы на своей машине едете со стороны Москвы, и ваша дорога проходит так, что бы с противоположного берега вы видели высокий холм, на котором располагается село Остров, и в центре этого пейзажа вы увидите великолепный белокаменный храм Преображения Господня. Это место обращало на себя внимание людей очень давно. Мы знаем, что еще со времен великих князей московских село Остров было селом дворцовым, его знали, его любили московские правители, но совершенно особое положение остров получает в начале XVI века, когда великий князь московский и уже фактически государь всей Руси Василий III выбирает местом своей загородной резиденции село Коломенское, там строится великолепная церковь Вознесения Господнего, но на самом деле еще дальше за рекой Москвой расположены угодья, где государь любил охотиться. И вот так великий князь Василий III обращает внимание на село Остров, бывает здесь, охотится здесь. И мы знаем, что это было его любимое место в Подмосковье. Может быть, не единственное, но одно из таковых. Об этом пишут в связи с драматическими событиями 1521 года, Вологодская летопись. Она отмечает, что во время жестокого татарского набега были многие села Подмосковья разорены, в том числе татары сожгли любимую резиденцию, любимое село великого князя в Острове. И потом уже сам Василий III, а через какое-то время спустя и его державный сын, великий князь московский, царь Иван Васильевич, здесь строит великолепный храм. Мы не совсем до конца знаем, как это происходило, потому что, к сожалению, источники и документы молчат о том, кто и когда эту церковь воздвиг. Можно судить только по ее архитектурным формам и по данным, которые постепенно вводятся в научный оборот архитекторами-реставраторами, занимавшимися и занимающимися сейчас изучением этого очень важного исторического места. Но вот с этими рассуждениями мы с вами проходим через современное село Остров, естественно, как и все подмосковные села, по преимуществу такое дачное, и миновав сельское кладбище, которое уже больше связано со стариной, мы подходим с вами к храму. И, конечно, если вы первый раз в Острове, вас очень удивляет то, что вместо XVI века на вас смотрит совершенно другая архитектура, но вернее...
А другая в каком смысле?
Храм виден, но перед ним, на переднем плане, появляется колокольня.
А, и да, колокольня, конечно,
она
не отсюда.
Совершенно из другой истории. Колокольня удивительно и сочетается, и не сочетается с храмом. По стилю она представляет собой произведение совершенно другой эпохи, но, тем не менее, талантливые мастера и в ее форме, в ее объемах учитывали стоящие рядом храм и сочетали их очень профессионально. Колокольня относится к времени, когда село Остров становится вотчиной известного фаворита и государственного деятеля Алексея Орлова Чесменского, знаменитого участника дворцовых переворотов и одновременно одного из выдающихся русских полководцев и государственных деятелей. И так получается, что это место становится его главной подмосковной резиденцией. Здесь когда-то был построен его подмосковный дом, настоящий дворец. Здесь разводили породистых лошадей той самой орловской породы. Здесь даже был устроен небольшой стадион, где, соответственно, и сам граф, и его подчиненные поддерживали хорошую физическую форму. Но так получилось, что его супруга скоропостижно умирает, вскоре скончался и его сын, и единственная наследница огромного состояния Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, которая тоже была долгое время хозяйкой этой усадьбы в Острове, она позднее отдает остров обратно в казну в 30-е годы 19 века. И вот эта колокольня – это образец того стиля, который назывался готическим в русской архитектуре конца XVIII века, и который для людей того времени, вот как это ни странно прозвучит, он и был отражением стилистики средневековой архитектуры, которую представлял собой храм Преображения Господнего. Но вот в колокольню мы еще с вами зайдем, сейчас мы обойдем храм, это обязательно необходимо сделать, потому что если посмотреть на этот храм с его восточной стороны, мы увидим потрясающее сочетание разных элементов архитектуры. Во-первых, в этом храме три апсиды. И уникально, ну, практически для московской архитектуры уникально нахождение между ними места для храмового образа. К сожалению, сейчас там иконы нет, но когда-то вот в этой нише, которая хорошо читается здесь, находился образ Преображения Господнего. И поэтому у многих авторов возникает метафора. Возможно, она имеет право на существование. Метафора эта заключается в том, что сам по себе высокий шатер, возвышающийся над храмом почти на 40 метров, и вот эти апсиды образуют как бы архитектурный символический образ сцены евангельской, которая нам хорошо известна по древнерусской иконографии. Господь в лучах славы, а внизу ему поклоняются три апостола. Ну, конечно, такие вот прямые аналогии, они бывают слишком иногда надуманы, но здесь, учитывая, что мы находимся на вершине холма, который вполне мог восприниматься людьми как некая метафора, не как Новый Иерусалим, это совсем другая стилистика, но все-таки выбранное место и посвящение храма, они говорят о том, что эти богословские идеи, тем более для XVI века, знаменитого своими богословскими иконами, вполне могли быть актуальными. Но одновременно мы с вами видим здесь сочетание несочетаемого. Вот посмотрим на боковые апсиды, на боковые пределы. Они несут в себе очевидное влияние псковской архитектуры. Щипцы, поребрики. Одновременно аркатурно-колончатый пояс.
Но он даже не из псковской архитектуры.
Он не из псковской, я как раз хотел сказать, что это уже что-то романское даже.
Да,
тут
да,
это
да.
Вот такой вариант аркатурно-колончатого пояса. Это даже не владимирская его реплика, а это обращение к каким-то более дальним архитектурным, да, аналогиям византийским или европейским. Одновременно совершенно удивительные круглые окна-розетки, которых вот в таком виде мы не встречаем, ну, практически нигде. Есть, конечно, кремлевские соборы, есть еще несколько таких вот соборных храмов, да, вот Дмитровский, но, понимаете, там круглые окна есть. Но так, чтобы в приходском храме мы видели что-то подобное. Этого не было.
Но мы не знаем архитектора.
Мы не знаем даже точное время создания. Однако
Грозного до Годунова.
Раскопки показали интересную вещь, что под ныне существующим фундаментом храма находился другой фундамент, который не был достроен. То есть существует гипотеза, она тоже есть в разных вариантах, что начал Василий III строить храм еще до нашествия 1521 года. Село сожгли, стройка прекратилась. Успел ли он сам заново церковь эту заложить? Или Иван Васильевич, уже шествуя по стопам отца, ее стал строить? Известно, что и Иван Грозный любил приезжать сюда. Здесь разыгралась вот та жуткая сцена, например, когда еще юный царь Иван Васильевич здесь жестоко расправился с псковскими боярами, с делегацией, которая приехала жаловаться наместнику. Он приказал их облить водкой, поджигал их, рвал им бороды, голыми клал на землю, чтобы показать, что они не имеют права докучать ему вместе его царского отдыха. И что они вообще не имеют права к нему обращаться напрямую через голову наместника, тем самым нарушая субординацию. Но эта сцена, тем не менее, говорит о том, что Грозный здесь жил, и это было не просто место для какого-то случайного наезда, это была большая подмосковная резиденция. Потом также в этом месте жил Алексей Михайлович, конечно, после смуты это место возобновляли, как-то переделывали что-то. И вот все-таки этот храм, он по своему убранству, по своей архитектуре относится к разряду наиболее ценных памятников того времени. Давайте сейчас зайдем внутрь. Вот так получается, что вход в этот храм через колокольню, открываются кованые такие железные ворота, такие очень тоже интересно стилизованные под архитектуру колокольни, и мы с вами видим крытые галереи, правда, в таком виде они существуют уже довольно поздно, с 19 века, но храм был окружен галереями, изначально открытыми, потом, видимо, в более позднее время уже закрытыми, а вот в 19 веке они приобрели тот вид, какой имеют сейчас. И посмотрите, какой портал. Из-за того, что он находится еще и внутри интерьера, сейчас он хорошо сохранился.
Теперь внутри, да.
И поверьте, если вы пройдете дальше, мы с вами это сейчас, Алексей, конечно, сделаем, внутренний облик храма нас не разочарует. К сожалению, здесь утрачено вот то убранство, которое существовало здесь до революции, то есть здесь нет старинных икон, но образы, которые современные клирики, прихожане разместили внутри этого интерьера, очень достойны, хорошие по письму, низкий иконостас, который, на мой взгляд, очень хорошо подходит именно к этой форме церковного здания, и, конечно, это потрясающая гармония совершенно разных элементов, несмотря на то, что они так сложно сочетаются, как мы с вами отметили, но внутри вот эта устремленность вверх к шатру, а снаружи, когда мы смотрим на это, вот эти ряды кокошников, которые ярусами восходят и заканчиваются обычные кокошники щипцовыми кокошниками трехугольными, которые как такие острые лучи воспаряют к небу, это создает ощущение того, что ты находишься действительно на рукотворном фаворе.
Спасибо большое, Василий. Остров побывали мы, посмотрели Преображенский храм с Игорем Горьковым, историком, краеведом. И вы путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
Всего самого доброго, до свидания.
Поездки по Подмосковью.